Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами о новомучениках, которые пострадали в эпоху гонений на Русскую Православную Церковь в первые годы существования безбожной власти в России. Для того, чтобы разговор не был беспредметным, общим, мы сегодня пригласили в студию замечательного православного писателя Наталью Валерьевну Иртенину. И я уверен, она знакома вам по множеству книг, но сегодня у нас дополнительный повод, чтобы позвать ее. Недавно вышел ее роман «Багряные ризы», как раз посвященный новомученикам, которые ушли из жизни по воле советской власти в 1918 году. И этот роман, кстати, когда-то был удостоен высокой награды, а именно премии «Новая библиотека» Издательского совета Русской Православной Церкви. И это не к тому, чтобы лишний раз поздравить лауреата, а к тому, что церковь поставила на этой книге знак качества. Ну, и я, хорошо знакомый с ее содержанием, могу также и дать свою рекомендацию. Роман стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Итак, здравствуйте, Наталья Валерьевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы начнем с того, что составляет одну из самых страшных страниц в истории нашей страны и в истории нашей церкви. Это гонение на Русскую Православную Церковь. И, в общем, хотелось бы, чтобы вы сначала уточнили, когда они происходили, когда начались, когда прекратились, какие волны там были.
Ну, гонения на церковь начались еще при временном правительстве, сразу после февральской революции. Уже тогда было запущено то негативное, пренебрежительное и, прямо сказать, диктаторское отношение власти к церкви, которое потом подхватили и развили до крайней степени большевики. Но при временном правительстве священников еще не убивали. Убийства начались сразу, как только к власти пришли большевики, партия большевиков. Первый новомученик был убит 31 октября в Царском селе, это священник Иоанн Кочуров, и потом все пошло по нарастающей. За 18 год было арестовано и убито как минимум 10 архиереев, и зачастую их убивали самыми садистскими способами, придумывали им самые изощренные средневековые казни и пытки. А по рядовому священству у меня есть цифры, например, по Екатеринбургской епархии, где только за несколько месяцев 2018 года, летом и осенью, было казнено около 40 представителей духовенства. А и по Пермской епархии, там за то же время было убито больше 90 священников, диаконов и монахов. А большинство из них сейчас прославлены в лике новомучеников.
Ну, или исповедников, если они уцелели, но претерпели страдания.
А вот эти вот 40 плюс 90 были убиты.
Да, картина удручающая, страшная картина.
А советская власть, ну, с самого начала она заявила себя как богоборческая, и примиряться с существованием церкви не собиралась до конца, до второй половины 80-х годов.
Если я не ошибаюсь, были своего рода волны гонений. Были какие-то послабления, сделанные в 40-х, начале 50-х, были какие-то послабления при Брежневе, но были, наоборот, и пики гонений, там, хрущевские и так далее.
Да.
Мы об этом сейчас поговорим, и вот хотелось бы только уточнить, вот это очень важный момент для нашей аудитории. В нашей литературе, научно-популярной, в сети, вот ходят мифы, что советская власть изначально к церкви была, ну, почти что ласкова. Это потом в безбожную пятилетку, в конце 20-х, в 30-х ударили по церкви всерьез. А из того, что вы говорите, выходит то, что первые же недели уже был нанесен удар по церкви, и они не прекращались, эти удары, все первые годы советской власти.
В годы гражданской войны творилась просто жуткая расправа с духовенством. Я повторюсь, им придумали самые изощренные казни и пытки. Но что касается физического уничтожения, если во времена Ленина и Сталина духовенство и верующие миряне уничтожались в огромном числе, то, вот, как вы сказали, в годы поздней советской власти при Хрущеве, Брежневе уже не убивали, но травля церкви и верующих продолжалась до самого конца советской власти. Наиболее активных священников и мирян сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря, даже в психушки, как прочих диссидентов. За хождение в храмы и участие в таинствах людей увольняли с работы, выгоняли с учебы. Существовал даже запрет на профессию для верующих. Им запрещалось работать с детьми и с молодежью, быть воспитателями, учителями, преподавать в вузах. Так что хранение веры почти до самых последних лет советской власти оставалось, если не мученичеством, то исповедничеством, духовным подвигом.
Ну, а вот то, что говорят о том пике репрессий, именно назовем вещи своими именами, не скверные отношения, не притеснение, а репрессии в отношении церкви конца 20-х и, в особенности, 30-х годов. Действительно, это пик, вот что там происходило?
Я недолюбливаю слово «репрессии», потому что оно слишком мягкое в отношении того, что тогда творилось.
Душегубство, убийство.
Террор гораздо точнее. Гонения действительно шли волнами в довоенное время, до Великой Отечественной. Было несколько пиков террора. Самыми тяжелыми периодами были годы Гражданской войны и время Большого террора, 1937-1938 год. Между ними было еще несколько пиков поменьше. 1922 год, когда в ходе кампании по изъятию церковных ценностей Ленин заявил: «Чем больше духовенства мы расстреляем сейчас, тем лучше». Тогда же патриарх Тихон был посажен под домашний арест, отсидел почти год, готовился суд над ним с очень возможным смертным приговором. Но это не состоялось, к счастью. Еще один пик – вторая половина 20-х, когда ужесточалось антицерковное законодательство.
Вот безбожная пятилетка, кстати, к тем же временам относится.
Да, и еще один пик – годы с 30 по 33, когда через лагеря и ссылки прошло большое количество священников, обвиненных в антисоветской агитации.
В особенности из сельской местности. Их именовали кулаками, борцами за контрреволюционные идеалы.
Коллективизация проходила под лозунгами как раз вот безбожной пятилетки. Закрывались массово храмы, арестовывались священники. Между периодами террора против духовенства в гражданскую войну и в годы большого террора есть значительное отличие. Если в гражданскую войну священников, вообще духовенства и верующих убивали безо всякого суда и следствия, зачастую просто походя или как заложников, то во время массовых операций 1937-1938 года чекисты стремились соблюсти видимость законности, видимость борьбы с врагами государства. Фабриковались дела, по которым духовенство и миряне обвинялись не просто в антисоветской агитации, как раньше, а в шпионаже, в диверсиях, в терроризме, в организации вооруженных подполий с целью свержения советской власти. И вот характерные заголовки газетных статей и книг, которые выходили в то время: «Диверсанты в рясах с крестом и маузером», ну и в таком же духе.
Я вот вспоминаю, что у нас была передача с Екатериной Федорчук, автором романа «Трибунал», также о гонениях на церковь, и там совершенно отчетливо было сказано то, что происходило в Саратове. Сначала устроили показательный процесс, законодательную базу под юридически оправданное уничтожение духовенства подвести не смогли, потому что это все беззаконие, потом плюнули и просто убили.
Такое судилище для времен Гражданской войны – это чуть ли не исключение. А в конце 30-х церковь всячески стремились представить как такую пятую колонну, которая работает на внешних врагов СССР, на фашистскую Германию или Японию, и только ждет, когда можно будет встречать этого врага с цветами на территории СССР. И еще одна особенность большого террора конца 30-х – все низовые структуры НКВД получили четкие инструкции – фабриковать дела не на одиночек, не на каждого в отдельности, а объединять.
Заговоры, организации.
Людей в групповые дела, да. Так было проще, экономилось время, не нужно было доказывать вину каждого отдельного человека. Если он проходит как участник церковно-фашистского, как это тогда именовалось, подполья, то он уже виноват и подлежит расстрелу.
Ну да, посидели за чаем, один сказал: ох-ох-ох, это советская власть. Другой сказал, да, тяжеловато. И ну что же, контрреволюционные организации есть, можно человек 20 уже посадить.
По таким групповым делам можно было одним, двумя, максимум тремя ударами убрать, уничтожить большую часть духовенства в рамках целой области, не говоря уж о районах. Так, например, в Горьковской области в середине 30-х насчитывалось около 1600 представителей православного духовенства. К концу 1938-го этого духовенства в Горьковской области осталось всего 5 человек в самом городе Горьком.
У нас в 1938 году осталось только 4 пребывающих на своих кафедрах архиерея, что само по себе показатель. Ну вот вы развернули перед нами ужасающую картину репрессий, террора. Я хотел бы задать вопрос по существу. А вот если мы в наше время в художественной литературе, в научно-популярной литературе затрагиваем эту тему, очень часто слышится голос: давайте ради единства общества не затрагивать такие больные проблемы, может быть, смягчить, скруглить, не будем, как сейчас говорят, разжигать. Вот с вашей точки зрения, как человек, который написал уже немало статей, написал роман на эту тему, как относиться к этой трагической теме?
Я полагаю, что смягчать ни в коем случае не нужно. Лучше всего говорить правду и только правду. А смягчение уместно в книжках для детей. А взрослый читатель имеет все-таки право знать все досконально, как происходило. А любые смягчения, там, скругление острых углов, размывание разными трактовками четких и ясных фактов, они искажают картину. То есть в лучшем случае это полуправда, полуложь. То есть, ну, сокрытие истины, ложь. Я всегда говорю, что изучение истории – это один из способов богопознания, потому что через события истории, которые Господь нам посылает или попускает им совершаться, Он говорит с нами. Он нас научает, вразумляет, нередко наказывает через разные беды и войны, или, наоборот, благословляет. Если мы осмысливаем события истории в религиозном плане, если мы видим в них промысел Господень, если мы пытаемся извлекать из них нравственные уроки, то мы познаем благую волю Господню. А если мы этого не делаем, то ну, получается, как в известном выражении, история учит только тому, что ничему не учит. История – это книга, которую пишут вместе человек и Бог. Поэтому мое твердое убеждение, что изучать историю и рассказывать ее нужно так, как читают Священное Писание, то есть вдумываясь в каждое слово, в каждый факт, ни в коем случае не переврать, не смягчать, не искажать.
Как сказано в Священном Писании, да-да, нет-нет, остальное от лукавого.
Да, особенно это относится к истории Церкви.
Дорогие радиослушатели, мы многое сейчас выслушали о гонениях на церковь, о новомучениках, о исповедниках. Хотелось бы напомнить, что их к настоящему моменту причислено к лику святых более 1000 человек. Я думаю, будет правильным, если прославление их сейчас прозвучит в эфире.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным православным писателем Натальей Артининой, автором романа «Багряные ризы», который посвящен как раз проповеди и подвигам новомучеников, попавших под страшную косу советской власти в первые же годы ее существования, точнее говоря, в первый год ее существования. Итак, несколько чрезвычайно крупных фигур русского духовенства, которые пострадали за веру в 1918 году, прошли по страницам вашего романа. Центральная фигура – это, наверное, отец Иоанн Восторгов, и я хотел бы, чтобы вы поподробнее рассказали о нем.
Отец Иоанн Восторгов – знаменитейший священник того времени, миссионер, проповедник, очень талантливый, обладавший острым умом. У него был совершенно удивительный талант проповедника и публициста. Отец Иоанн Кронштадтский в свое время назвал его дивным человеком и златоустом за его удивительные проповеди. Это был совершенно бесстрашный человек. Он в 18 году, он каждое воскресенье до своего ареста в конце мая проводил молебен на Красной площади и произносил проповеди, обличавшие злодеяния советской власти, призывал паству свою, ну, весь народ, опомниться, не участвовать в беззакониях, которые тогда всячески насаждала советская власть.
Ну, то есть, иными словами, этот человек был настолько храбр, что не боялся никого, кроме Господа своего, и во имя Господа готов был встать и говорить любую минуту.
Да, надо было обладать удивительным мужеством, чтобы произносить такие речи прямо под носом у кремлевской охраны на лобном месте на Красной площади. А ведь помимо проповеди были еще статьи, которые отец Иоанн печатал в церковных газетах, которые тогда не были закрыты.
Ну, какое-то время не были закрыты, потом, конечно, их всех закроют.
Да, тоже очень смелые обличительные статьи. Он прекрасно знал, что по всей стране за такие речи и проповеди просто убивают священников и архиереев. И тем не менее он исполнял свой долг пастыря и христианина.
Вот с этой точки зрения гонение на церковь и подвиги, духовные подвиги наших новомучеников – это ведь нечто необыкновенно близкое по смыслу, да и по форме к подвигам раннехристианских мучеников за веру.
Да, по сути, в XX веке повторилось то, что происходило в первые века христианства.
Отец Иоанн Восторгов, каков был его мученический конец?
Как я уже сказала, его арестовали в конце мая 18 года, обвинив в продаже епархиального дома. Совершенно нелепое обвинение. На самом деле его арестовали именно за его церковную деятельность. 3 месяца он просидел сначала на Лубянке, потом на Бутырке. В начале сентября 18 года, в первый же день официального красного террора, когда был объявлен декрет о красном терроре, его расстреляли еще вместе с несколькими людьми. С епископом Селенгинским Ефремом Кузнецовым, с несколькими царскими министрами. Уже на краю могилы, вырытой ямы, отец Иоанн вел себя очень мужественно. Вместе с епископом Ефремом они провели короткий молебен, попросили чекистов там, 10 минут отсрочить смерть, отсрочить казнь. И после такого короткого молебна отец Иоанн первым шагнул к чекистам, сказал: «Я готов». То есть он предлагал начать казнь с него.
Ну что ж, формы, может быть, разные. Кого-то много веков назад отдали диким зверям на растерзание, кого-то убили свинцовой пулей, но смысл один, что у раннехристианских мучеников, что новомучеников церкви русской. Дорогие радиослушатели, помните это имя, отец Иоанн Восторгов. Читайте те статьи, которые остались после него. Они очень хорошо показывают, что это противостояние христианского и антихристианского было в основе революции, гражданской войны. Это противоречие непримиримо. Но я хотел бы также напомнить, что в вашем романе, Наталья Валерьевна, есть и другие новомученики, поданные, ну, как бы это сказать, крупно, портретно. И один из них – отец Неофит Любимов.
Да, отец Неофит Любимов, с его стороны было также активное неприятие революционной власти. Он сохранял верность монархическим принципам государственности и был арестован в июле 18 года и убит позднее только за то, что совершил панихиду по расстрелянному царю Николаю II через два дня после того, как это было официально объявлено. Было объявлено о расстреле только одного царя. Власть побоялась признать, что она убила всю семью царскую.
Давайте, кстати, напомним, в том числе и маленьких девочек, и мальчика убили.
Княжон, да, царевича.
Продолжайте, Наталья Валерьевна.
Но объявили о расстреле одного царя Николая 19 июля, спустя два дня после расстрела. И 21 июля отец Неофит провел в Спиридоновской церкви на Козьем болоте, она так называлась, панихиду. Он прекрасно знал, что это будет сочтено контрреволюцией, власть сочтёт это контрреволюцией, и был готов к аресту и смерти, тогда как другие священники отказывались проводить такую панихиду по царю.
Ну что же, отец Неофит следовал тому правилу, что нельзя быть слугой двух господ, одновременно Господа Бога и Мамоны, то есть власти безбожной, которая сама подчинена идеалу Мамоны. Дорогие радиослушатели, еще об одном новомученике, который попал на страницы романа Натальи Валерьевны Артининой, мы поговорим после небольшого перерыва. А сейчас я должен вам напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».